的。Микрофон Елена Рыковцева. В эфире программа «Час прессы», в которой мы, как всегда, по понедельникам смотрим телевизор. На минувшей неделе Первый канал показал трехсерийный документально-художественный фильм «Осведомленный источник в Кремле». В Кремле, да, в Кремле, почему-то в кресле я себе написала здесь бумажки. О жизни и смерти Виктора Луи, человека с уникальной профессией, полужурналист, полушпион, эдакий свой среди чужих, чужой среди своих, когда совершенно непонятно, кто для него свои, а кто чужие. Алексей Волин взялся за труд как можно детальнее восстановить биографию этого человека. Он стал сценаристом и сопродюсером этого фильма. Алексей Волин у нас в гостях. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день.
И... этот фильм, по моей просьбе, в качестве рецензента внимательно посмотрел международный обозреватель РИА Новости Дмитрий Косарев. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, здравствуйте.
Который в свободное от работы время пишет шпионские романы под псевдонимом Мастер Чейн. И поэтому, конечно, предмет ему очень хорошо знаком. Шпионы – это ваши. И мы просим ваших оценок личности Виктора Луи, уважаемые слушатели. Что за персонаж советской истории – это с вашей точки зрения? С каким знаком вы его воспринимаете? Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по номеру 660-1046 и смс присылайте на номер плюс 7903-743-2801. Я допускаю, что среди наших слушателей есть такие, которые, во-первых, не смотрели фильм, во-вторых, никогда не слышали о Викторе Луи, поэтому я предлагаю послушать вам маленький кусочек из книги Тьерри Валтона, французского автора, который называется «КГБ во Франции». Там краткая характеристика этого персонажа, и, судя по, вот, по тому, что он написал, все понятно, по-моему. Пожалуйста.
В числе самых известных агентов КГБ в сфере одурманивания общественности Виталий Евгеньевич Луи, который больше знаком под именем Виктора Луи. Будучи официально корреспондентом лондонской газеты Evening News и некоторых других западных изданий, он был замешан в целом ряде громких историй, сфабрикованных советской разведкой для обмана международной общественности. К примеру, именно из-за него на Западе затормозилась кампания в поддержку академика Сахарова. В конце лета 1984 года, когда весь мир обеспокоенно следил за состоянием здоровья Нобелевского лауреата в области укрепления мира, проживавшего с января 1980 года в городе Горьком, Виктор Луи продал западно-германской газете «Бильд» за баснословную цену несколько снимков и даже фильм, который мог отснять только КГБ, показывавший ежедневную жизнь Андрея Сахарова и его жены Елены Боннер в ссылке. Большинство западных средств массовой информации показало эти кадры, где Сахаров выглядел очень похудевшим, но вполне здоровым. Общественность успокоилась, и сразу же пошла на убыль кампания в поддержку Сахарова. Цель КГБ была достигнута. Виктор Луи родился в 1922 году. В начале 50-х годов он был осужден за спекуляцию. В 1956 году был освобожден. По данным майора КГБ Юрия Носенко, бежавшего на Запад в 1962 году, Виктор Луи с конца 50-х годов начал сотрудничать с советскими спецслужбами. Став журналистом, он повел такой образ жизни, о котором многие советские люди могли лишь мечтать, включая и тех, кто относился к так называемой номенклатуре. Стал владельцем нескольких иностранных автомобилей, шикарной квартиры в Москве и дачи с бассейном, расположенные недалеко от столицы. КГБ помог ему подняться по социальной лестнице, чтобы он встречался с иностранными журналистами и в то же время продолжал выполнять свою подрывную работу. Он охотно принимал их у себя, попутно предоставляя им возможность встретиться с некоторыми более или менее официальными представителями советской интеллигенции. В меню виски, икра и немного конфиденциальной информации о тайнах Кремля. Время от времени КГБ сообщал ему свои маленькие секреты, которые он затем торопился пересказать своим иностранным коллегам, тем самым поднимая свой авторитет и значимость в их глазах. Например, Виктор Луи был первым, кто в свое время сообщил об отставке Никиты Хрущева.
Пожалуйста, я хотела бы спросить у Алексея Волина, даже странный вопрос, почему вам интересен этот персонаж, потому что он просто не может не быть интересен. Вы, когда начинали эту работу, какие вот у вас оставались белые пятна в истории этого человека, и где, вам кажется, их удалось закрыть?
Дело в том, что у любого человека, который занимается информационными спецмероприятиями, ну и всем, что в той или иной степени связано со спецслужбами, с разведкой, с информационной войной, всегда будут оставаться в большом количестве белые пятна, потому что всю правду не будет знать никогда и никто. Может быть, даже включая тех людей, которые давали ему задания и которые с ним работали. Потому что Виктору Луи принадлежит замечательная, на мой мой взгляд, фраза, которая очень точно характеризует все, что происходило тогда. Я думаю, что в значительной степени происходит и сейчас. Он всегда говорил, что любой ответственный разведчик, как минимум, двойник.
А он признавал, что он разведчик? Или он все как-то в шутку, в качестве баек?
Ну, конечно же, напрямую он никогда не говорил, что получает информацию от Комитета государственной безопасности и что является человеком, работающим на него. Но всем, тем не менее, все было понятно. И более того, что вообще все страны мира, ну, по крайней мере, крупные страны мира, они традиционно всегда имели и продолжают иметь так называемые санкционированные каналы утечки информации. Виктор Луи был одним из таких каналов, причем далеко не единственным, потому что тоже в фильме есть персонаж, достаточно давно живший в Москве, начавший свою деятельность задолго до Виктора Луи. Это был американец Стивенсон, который еще в 1934 году приехал в СССР и работал здесь раньше как сотрудник советских информационных агентств, потом он стал корреспондентом американских газет, на какое-то время возвращался в США, потому что после войны он достаточно резко выступал с критикой режима Сталина. Но после смерти Сталина он снова приехал в СССР, ему был выделен МИДом отдельный особняк на Гагаринском переулке, принадлежавшего ПДК, и там существовал вполне официальный салон, где, опять-таки, в неформальной обстановке могли встретиться представители западного дипкорпуса, иностранных разведок, с советскими официальными лицами и также с представителями советской интеллигенции. Как раз жена Стивенса, Нина Бондаренко, по некоторым данным, предположительно, являлась, если Стивенс работал на американцев и частично на нас, то как раз Нина работала скорее больше на нас и, может быть, где-то частично на американцев. Хотя главная ее заслуга заключается в том, что она была тем человеком, который познакомил западный мир с современным советским искусством. Угу. Потому что первые выставки современных советских художников, нонконформистов, как раз на Западе устраивала Нина Бондаренко. И особняк Стивенса был тем местом, где достаточно часто выставлялись, продавались, раскручивались современные советские художники.
Они параллельно работали с этим самым американцем Виктором Луи? Или нет? Или он подхватил у него эстафету? Хронологически,
конечно, как это нет, происходило? Хронологически раньше начинал Стивенс. Считается, что Луи вывел, вот в других как раз мемуарах, тоже иностранцев написано, что Луи в свет выводил Стивенс. Когда Луи вернулся из лагеря, он попал в тюрьму в достаточно молодом возрасте. Но у него вообще было достаточно интересное и своеобразное детство, потому что, будучи маленьким ребенком, он остался без родителей. Они умерли. Он года два провел в детском доме в Сталинске, это сейчас Новокузнецк. Затем его бабушка, которая жила в Москве, забрала его из детского дома, привезла в Москву и устроила помощником повара в ресторан «Метрополь».
В какой момент он сменил фамилию?
С Левина на Луи, да. Видимо, в лагере. Ну, как у любого человека, имеющего достаточно туманную биографию, его прошлое...
Ну да, потому что потом, по легенде, по своей же собственной, он говорил, что его в лагерь посадили за его замечательную иностранную фамилию Луи.
Да. Формально статья, по которой он сидел в лагере, называлась «Спекуляция». Другое дело, что в те времена под спекуляцией могло быть угодно все, что угодно, включая там полученную от иностранца пачку сигарет.
Мы продолжим сразу после анонса.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Мы продолжаем программу «Час пресс». «Час пресс» на волнах «Радио Свободы», в которой мы, как всегда, по понедельникам смотрим телевизор. И обсуждаем мы сегодня сериал «Осведомленный источник в Кремле». который в Москве. Да что ж такое-то я сегодня, в Москве. Надо же, почему в Кремле у меня засело?
Ну, это круче.
Дело. Круче, конечно, лучше. Переименуйте ваш фильм. У нас такое бывает, что мы в эфире что-нибудь обсудим, а потом люди вносятся в коррекции, исправления и в гораздо лучшую сторону. «Осведомленный источник в Москве» называется этот фильм. И он трехсерийный, он прошел по Первому каналу. Сценарий и сопродюсер Алексей Волинтов. Сопродюсер, да? Или,
да,
все правильно. И рецензирует сегодня фильм Дмитрий Косарев, международный обозреватель РИА Новости. Давайте, Дмитрий, я сразу вас спрошу, какое впечатление на вас произвел этот фильм? Вам стал понятнее этот персонаж? Потому что вообще там это отдельная тема психологии этого человека, личности самой, которая мне, например, не стала яснее. Может, мне там Алексей потом прояснит. Вот вам стал он понятнее?
Ну, как понятнее?
Мотивация его деятельности.
Во-первых, я хочу Алексея поздравить. Великолепный фильм. Так. Я уже насмотрелся по всем, каким можно, каналам. Эти фильмы, которые ходят люди с гипсовыми такими масками на лице, изображающие там Сталина, и хотя я внешне похож, неподвижные такие рожи, это живой фильм, которым Брежнев, внешне не совсем Брежнев, но верится, что это Брежнев.
Да и не обязательно, конечно, он должен быть прям копией.
Актер, играющий Виктора Луи, Вяжбицкий, да?
Да.
Он просто прекрасен. Я никогда не видел его живьем. Но я вижу человека, вижу свою психологию человека. Это совершенно феноменальная личность. Кстати, вы его обозвали разведчиком и шпионом.
Нет, я его обозвала полушпионом, полужурналистом. Какой-то такой микс не очень понятный, не очень внятный.
Всё
у него
понятно.
Профессия, это редчайшая вообще.
Это очень редкая профессия, но существует. Такая профессия и сегодня.
Но вы ее обозначите по-другому.
Это политический агент очень высокого класса и высокого уровня. Это люди, которые обеспечивают существование мира, не всегда успешно, правда, но существование мира без войны, какие он есть. То есть они всегда были и всегда будут, любые века. Средние, там не очень средние, они есть сейчас и будут завтра. Маленький пример приведу. Когда Обама еще, так сказать, не только не был в Овальном кабинете, его только еще даже не с ним избрали. С Москвой уже работала группа вот таких вот людей. Они неофициальные были лица абсолютно, и они об этом могли спокойно говорить о чем угодно, не представляя официально там никого и ничего. Они говорили о том, как наши отношения, которые завел тупик Джордж Буш, чтобы он очень хорошо понимал, как их вывести, по каким камушкам из этого тупика, и с такими людьми говорили в Москве. Со стороны американской работали Киссинджер, Мадлен Олбрайт, это такие вот люди. Вот эту роль играл Виктор Луи, то есть агент, который дополняет, заменяет официальный канал общения. И причем, поскольку он крутил сам этими самыми источниками информации, это человек, который не боялся кинуть вызов и Андропову, и Щелокову, и так далее, в какой-то ситуации, когда это было возможно. То есть это был самостоятельный игрок.
Вы очень романтизируете его функцию сейчас, Дмитрий. Судя по тому, что нам показали, он занимался совершенно непотребными вещами. Его просили не просто... Иногда он, да, информировал Запад о том, что состоится отставка Хрущева, например. Но иногда он дезинформировал Запад, когда вычищались и искажались мемуары, в частности, Светланы Аллилуевой. Когда он бросил компромат на Светлану Аллилуеву по просьбе своей жены. Это у вас вообще фильм там получился «Мистер и миссис Смит», когда муж и жена узнают, что они работают на иностранной разведке постфактум. И даже семейный скандал там возникает по этому поводу.
Но семейный скандал там все-таки происходил не совсем от того, что жена работала на иностранную разведку.
От того, что он об этом узнал.
От того, что она пыталась его использовать.
Использовать, но он также и не знал все-таки про ее работу. Так вот, я к Дмитрию снова обращаюсь. Вы говорите о том, что вот всего лишь неформат. Формальный способ общения, но это же не формальный способ дезинформации, к тому же.
А дезинформация – это то, чем питается мир, в том числе. Без нее никуда вот не обойтись.
То есть каждая, без нее не обойтись?
Не знаю, почему так получилось в жизни. То есть каждая цивилизация, каждая страна имеет какие-то свои мифы. Если их вот так взять и сломать резко сразу, то людям просто плохо будет.
Я плохо себе представляю, чтобы в Соединенных Штатах Америки придумали, как исказить чьи-то мемуары и забросить в Советский Союз искаженные мемуары какого-нибудь там, я не знаю, Джона Рида. Сделали? Расскажите.
Странно.
Давайте легко, так расскажите, когда это было, с кем, с какими мемуарами в Америке?
Дело в том, что любые мемуары, которые проходят публикацию, они в той или иной степени искажаются, потому что они редактируются, начиная от того, что человек, который их пишет, четко от издателей получает задание, что интересно, какие линии интересны и какие линии не очень интересны.
Это другой вопрос, когда он добровольно, когда автор добровольно как-то пишет добровольно. То, что хочется редакции, а вот когда готовые мемуары искажаются в угоду
политике. Автор добровольно
политики.
Пишет то, что хочется редакции. Редакция, потому что редакция ему за это платит. И если автор пишет то, что редакция или заказчику не нравится, ему за это не платят. Это первое.
Ему второе. И не закажет то, что не понравится.
Второе. И те же самые американцы, получив мемуары Хрущева, прекрасным образом были осведомлены, что мемуары прошли обработку. И это их ни в малейшей степени не смутило. Это игра, в которую играют все. В нее играют американцы, в нее играют немцы, в нее играем мы, в нее играют англичане. Любая уважающая себя страна занимается этим. Что касается возможности дезинформации, извините, я могу вам напомнить пример из совершенно недавнего прошлого. Не далее, чем на прошлой неделе в Париже завершился судебный процесс, когда бывший премьер-министр обвинялся нынешним президентом страны в преднамеренной дезинформации. Куда уж дальше.
Угу. Но вы так и не привели пример книги, которую отредактировало правительство, без согласования с автором этих мемуаров правительства США, как вот обвели вокруг пальца бедного Хрущева. Вы же примеры не привели такой книги. Это уникальная история, абсолютно советская история.
Ну, просто мы эффективнее
работаем. Без согласия с автором.
Возможно. Американцы – советская нация, в принципе. Вспомните вот в этом же фильме про Виктора Луи историю о том, что вот эти вот игры вокруг отказников, списков там, тех, кого выпускали, не выпускали, они были гласно, негласно, но согласованы. То есть, эта игра обустраивала обе стороны.
Ага. Потому что... еще Израиль в них тоже принимал.
А, ну да, Израиль, да. То есть, это все, причем не потому, что люди такие плохие, а потому что идет инерция. Инерция представления людей о том, как это должно быть. Ломать ее сразу может просто полететь правительство. В Америке тоже. Просто у нас другая механика тогда была, чем у них сейчас. Или вот вам еще другой пример, который... Это не, ведь не только все связано с Россией, не то, что на нашей стране свет иным сошелся. Пресс-бар в Бангкоке. Это место, где сидят люди, которые пишут про Бирму, про Камбоджу там и так далее, про сам Таиланд. Сидят журналисты, которые пишут для Нью-Йорк Таймс и для всех остальных газет, значит, хорошо так поддают и говорят, что какие же идиоты наши редакторы, какие идиоты наши читатели. Потому что та же самая там Бирма, да, конечно, это очень паршивая страна и паршивый режим, но не такой паршивый, как они это сами пишут. Но редакторы требуют. Если мы неожиданно изменим картинку об этой стране, то читатель очень удивится, ему это сложно, он этого не поймет и так далее. В итоге они сидят, так сказать, и вынуждены дать какую-то лабуду такую упрощенную, что есть там империя зла там или маленькое королевство зла, есть там какие-то светочи там диссиденты в этой Бирме. То есть ничего это не изменилось.
Хотя страна очень приятная, как человек, проехавший с севера на юг, могу сказать, вот очень...
Все там в порядке. Страна, да.
Я бы хотела как раз получить ваши оценки самой этой личности Виктора Луи. Для чего ему это было... Ну, для чего ему понятно, да, было для завышенная самооценка, видимо,
нет, у него была вполне адекватная самооценка.
Адекватно, но ему хотелось большего,
если бы у него была завышенная самооценка, он бы не получил то, чего он хотел. Угу. Он получил ровно то, что он хотел. Более того, это был человек, который в достаточно несвободной стране, которым был Советский Союз, мог жить как свободный человек и так, как ему нравится.
То есть он всех победил.
Он поставил эту задачу, и он ее выполнил. Значит, вот я хочу жить так.
Значит, было
две... Это единственный человек в Советском Союзе, который жил так,
было,
как он хотел.
Было три возможности в Советском Союзе, условно говоря, вот если грубо. Возможность первая.
Возможность жить очень богато. Давайте возможности чего?
Значит, вообще, возможности существования. Первая возможность – это биться головой об стенку, что делали диссиденты, что ни к чему не приводило. Они, в общем-то, тогда и сейчас оставались так, на уровне, скорее, городских сумасшедших. Возможность вторая – подстроиться под режим. И возможность третья – использовать режим в своих интересах. Виктор Луи гениально использовал советский режим в своих интересах.
Да. Таких, конечно, было немного.
Вот нужно... что для меня осталось действительно непонятно. Вы очень хорошо, вы очень много хроники привели, ну, я имею в виду хронологических каких-то деталей, его биографии. Я не знаю, что там установлено, что нет в том, что вы рассказали. Это можно перечислить, как-то объяснить, где допущение в вашем фильме? Где вы придумали что-то?
Рассказываю. Все события, изложенные в фильме, они документальные, потому что Виктор Луи сообщал об отставке Хрущева, Виктор Луи сидел в лагере, Виктор Луи передавал исправленные мемуары Солженицыной и Светланы Аллилуевой, Виктор Луи ездил...
Хрущев, у вас в фильме нет Солженицына.
Солженицын подложное интервью делал. Виктор Луи ездил с тайной миссией на Тайвань, с которым не было тогда дипломатических отношений. Виктор Луи работал по отказникам. Виктор Луи был первым, кто сообщил, что в 78 году был взрыв в московском метро, Виктор Луи занимался позитивным имиджем Андропова в глазах зарубежной общественности. Это все установленные факты. Не установлено то, что всегда не установлено в любой истории.
Мотивация.
И что мотивация. Почему было сделано так, а не иначе? И здесь мы занимались психологическим моделированием. Потому что нам было очень важно понять. Вот тот же самый момент. Виктор Луи подошел к Хрущеву и уговорил Хрущева сделать мемуары через него. Вот у меня, например, сразу же, когда мы работали над сценарием, возникал вопрос. Ведь до того момента Луи был человеком, который сообщил Западу об отставке Хрущева. Как он мог убедить Никиту Сергеевича работать через него?
У вас в фильме он ровно этим и убеждает. Вот я тот человек, вы можете мне доверять, я же правду сообщил миру.
Нужно понимать психологию Хрущева, который тоже был таким же игроком, и тоже человеком азартным, и Луи, это совпало.
Да, потому что мы занимались исключительно психологическим моделированием.
Вот до того, что мы конструировали логику его
поступка. Мы проигрывали ситуации через несколько вариантов. Вот до того, что а вот здесь так, здесь так, здесь так, в какой-то момент упирались в тупик. А потом мы поняли, что единственный вариант было заинтересовать Хрущева, это в лоб сказать ему: «Я сообщил о вашей отставке». Если он проявляет интерес, все, он попался.
Тогда проиграйте мне все-таки его вот то, чего я не получила в фильме. Ему это нравилось, ему это не нравилось. Он был вынужден, это была цель, к которой он стремился. Как он сам относился к такой своей миссии, странноватой?
Это драйв.
Это адреналинщик.
Это драйв.
Это человек, это грандиозный игрок. То есть, то есть он доказывал сам себе и всем, что он это может. И то он оказал, что все смог. Причем, ну, конечно, ему повезло, я понимаю.
Это то есть, просто многие удивительно, доказывали. Как он уцелел. Для меня это загадка, вот историческая загадка. Как
видимо, он
выжил. Видимо,
он был к тому же умный. Умный человек, но, опять-таки,
не заигрывался.
Может быть, или просто везение, которое всегда есть. Это человек, который яростно пытался доказать всем, что он не мышь, и что если он мышь, то такая, которая рычит.
Или Андропов, на которого он работал, в конечном итоге оказался добр по отношению к нему. Если он его пытался сдать в Шанхай, то есть легко сдавал в шанхайской операции, да, легко, да, но тут Дмитрий будет вас уточнять, уже это другая история. Но, в конце концов, он же работал специальным корреспондентом Юрия Андропова, судя по вашему фильму. Я не знаю, какие у него были еще кураторы. Судя по вашему фильму, это его личный корреспондент был, вот специальный, собственный. И получается, что Андропов его страховал до своего, по крайней мере, до кончины, а после кончины, видимо, был уже не до Виктора Луи. Поэтому он заверил.
Ну, знаете, в принципе, опять-таки, для разведки, впрочем, как и для дипломатии, сдать человека или сдать фигуру, это не является чем-то предосудительным. Вы, когда играете в шахматы, вы же не испытываете моральных терзаний от того, что вы жертвуете не только пешкой, ну или, предположим, ферзем или слоном. Это нормально. Вы строите большую комбинацию и пребываете вообще несколько в другом мире, с другим масштабом ценностей, где и человек, и человеческие чувства, и человеческие отношения, они не так воспринимаются, как в обычной жизни. Поэтому для участников этой большой игры вопросы морали, они играют крайне второстепенную роль.
Мы продолжим обсуждать этот фильм сразу после краткой сводки новостей. Здравствуйте. В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Губернатор Московской области Борис Громов подал в Хамовнический суд Москвы иск в отношении лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина. Как сообщили Интерфаксу, в партии «Яблоко» Громов просит взыскать с Митрохина 500 000 рублей, так как лидер «Яблоко» в ноябре прошлого года обвинил главу региона в причастности к организации покушения на журналиста Михаила Бекетова. Все задержанные на митинге в защиту свободы собрания, который состоялся в воскресенье в центре Москвы, отпущены, сообщили Радио Свобода в столичном ГУВД. По официальной информации правоохранительных органов, всего было задержано около 100 человек. Общественная палата России сегодня проводит слушание по ситуации в московском поселке Речник, где власти сносят дома. Жители поселка протестуют против таких действий, власти настаивают на законности ликвидации строений. В Назрани, Ингушетия, в результате обстрела здания МВД, по предварительным данным, один милиционер погиб, двое получили ранения. Не менее 13 шиитских паломников погибли, около 40 ранены на северо-востоке Багдада в результате взрыва, совершенного смертницей. В Иране начались торжества по случаю 31-й годовщины Исламской революции. Они продлятся 10 дней. В понедельник в стране отметили годовщину возвращения в Иран лидера революции Аятоллы Хомейни.
В Женеве сегодня возобновятся российско-американские переговоры по новому договору об ограничении стратегических наступательных вооружений. Срок предыдущего договора по СНВ истек в декабре прошлого года. Президент США Барак Обама направит сегодня в Конгресс проект федерального бюджета на конец 2010-2011 года. Ожидается, что дефицит бюджета США существенно уменьшится по сравнению с нынешним годом, но все же превысит 1 триллион долларов. Вы слушали краткий обзор новостей.
Продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свободы, в которой мы, как всегда, по понедельникам смотрим телевизор. У микрофона Елена Рыковцева. Смотрим мы сегодня фильм «Осведомленный источник в Москве». Трехсерийный фильм, документально-художественный, о жизни и смерти Виктора Луи. Полушпиона, полужурналиста. У вас в гостях Алексей Волин. Это сценарист и сопродюсер фильма. И обозреватель РИА Новости Дмитрий Косарев. Мы обсуждаем главного героя, понятное дело, и ждем ваших оценок этой личности по телефону 8 800 222 12. Присылайте на номер 660-1046 пейджеры сообщений и смс на номер +7 903 743 2801. Я хочу спросить, Алексей, вы когда отказались от линии Солженицына и Сахарова вот в его биографии, это для того, чтобы его немножко вот сделать попозитивнее этого человека?
Нет, просто в три серии невозможно уложить все. Это та проблема, с которой всегда сталкиваются люди, которые что-то пытаются написать, снять, организовать, потому что количество фактов всегда значительно больше, чем то, что может внести сюжетная линия. А так как это все-таки фильм не чисто документальный, а скорее это все-таки художественная реконструкция, то здесь уже сюжетная линия, она задавала вполне понятные ограничения.
Мы хотели, вот я и Дмитрий, мы когда обменялись мнениями по телефону, хотели вас спросить, как все-таки, не знаю, вот я за двоих говорю, как ему удалось стать журналистом, работающим на иностранное издание? Собственно, его вербовать начали именно поэтому, что вот он работал, да, это осталось темным пятном, вот он освободился из лагеря, и вдруг мы видим его уже через несколько лет журналистом шведского издания. Как получилось? Получилось все это? Как он переродился в журналиста?
Если следить за западными источниками информации, которые описывают его жизнь, то они описывают следующую историю, что вернувшись из лагеря, где он познакомился с большим количеством интересных людей, ну, включая, например, то, что вместе с ним в одном лагере находились такие известные театральные киношные деятели, как Фрид, как бывший как раз муж, первый муж Светланы Аллилуевой. Большое количество иностранцев. В лагере Луи выучил 2 иностранных языка. Он выучил английский и турецкий, находясь там. У него оказались знакомства с рядом иностранцев, которые отбывали срок заключения. Причем как раз в лагере он научился очень тонко балансировать между различными группировками, что потом пригодилось ему в жизни. Потому что в лагере, с одной стороны, были уголовники и зэки, которые обеспечивали грубую физическую силу, и с ними нужно было дружить, потому что это было физическое прикрытие. И в лагере находились иностранцы, с которыми можно было и нужно было дружить, потому что от них можно было учиться языку, они могли поделиться посылками, они могли чему-то научить. Плюс в лагере находилась интеллигенция, с которой, опять-таки, можно было пополнить свое образование. Чем он по полной манере, в полной мере воспользовался? И, вернувшись из лагеря, он как раз оказался в доме у Стивенса, который к тому времени уже спокойно жил в Москве, где рекомендации ему служили как раз его иностранные знакомые, с которыми он находился в лагере. И Стивенс, как пишут иностранцы, устроил его корреспондентом шведской газеты. Но мы не наивные люди, не вчера родились на свет, неплохо помним, как оно было в Советском Союзе, и прекрасно отдаем себе отчет, что прийти с улицы без согласия органов тогда в иностранную газету было невозможно. Поэтому дальше уже предположение, так как агентуру никто никогда не сдавал, и по ней никаких документов вам никогда не покажут и не откроют, но, зная механизм, резонно предположить, что, среди прочего, в лагере у него, видимо, и были определенные отношения с оперативными работниками, и, скорее всего, первая вербовка состоялась в лагере. Может быть, как раз, в том числе это была вербовка на почве его отношений с иностранцами. И когда он прибыл в Москву, то линия развития контактов с иностранцами, она вполне могла комитет на тот момент устраивать. Другое дело, что Луи все-таки, в чем его отличие, в чем его величие в этой ситуации, он смог поставить это не на пользу комитета, который использовал его, а на пользу себе. И начал свою самостоятельную игру на себя.
Да, там, конечно, удивительно, когда мы все время говорим, как он уцелел. Он между такими игроками оказывался даже в вашем фильме, между МВД и КГБ, в частности, вот в этих вот передрягах. И он выходил сухим всегда из воды. И я хочу получить консультацию Дмитрия, как специалиста, как китаиста, по поводу вот этой истории шанхайской. Мне она... Почему...
Тайбэньская.
Да, тайбэньская история. Почему мне она оказалась совершенно... Вот мне логика этой истории не ясна. Потому что его отправил Виктор Луи. Уже он здесь вот как такой подпольный дипломат, такой неформальный дипломат. Его Андропов отправляет к сыну Чан Кайши. На тот момент не было отношений никаких дипломатических.
И сейчас нет.
И сейчас нет. Да, и поэтому отправляют журналиста, а не дипломата, для того, чтобы все-таки как-то, ну, нейтрализовать Китай. В той ситуации, это была ситуация с Даманским полуостровом, как-то так договориться, чтобы... И мне совершенно непонятно, почему, когда становится известным об их договоренностях, например, Китаю, почему это такая опасность для Виктора Луи, почему сын Чан Кайши считает это предательством, ведь он же сам участвует в этих переговорах с ним. И мы говорим, вот в фильме говорится о том, что Андропов заявляет, ага, ничего страшного, если Китаю станет известно об этих переговорах, а если Луи в этом, ну, пострадает, если его убьют, если его как-то там накажут за то, что Китай узнал, то ничего страшного, надо чем-то жертвовать. Но почему его должны были наказать? Ведь это же переговоры ровно для того и делались, для того, чтобы нейтрализовать Китай.
Ну, во-первых, сейчас я буду страшно ругаться, это единственный эпизод в фильме, который, значит, у меня вызвал там массу всяких мыслей. Я не знаю, зачем было нужно этого, значит, грозного красавца там выводить на арену под видом сына Чан Кайши. Мы же знаем, как был себя Цзян Дзингун, он же был потом президентом Тайваня. Это такой кругленький человечек лет там 50 с чем-то тогда. Такие глазки были не видны за щечками, за очками. Совершенно он не страшный. И угроза Виктору Луи в этой ситуации была не в том, что его там убили бы, изнаили какой-то камере.
Но ему показали камеру, вот ему угрожали. Я не поняла, почему.
Дело в том, что когда идут конфиденциальные переговоры на уровне спецслужб, то есть агентов, которых на самом деле якобы нету, то предполагает, что о них никто не знает. Когда, значит, узнает, что на самом деле это все у нас используют там как Виктора Луи, так и сына Чан Кайши, простите, пожалуйста, значит, как пешку для того, чтобы напугать китайцев.
Так он же ему это... сразу сказал, что для этого эти переговоры ведут, чтобы напугать китайцев.
Нет, он не мог так сказать. Он вел переговоры об установлении каких-то там каких-то отношений Москвы и Тайваня. Там даже почему-то было сказано, что значит, что-то такое про место Тайваня в ООН, который, кстати, тогда так Тайвань не занимал это место в ООН вообще-то.
Так, вот между он прочим. Вас уел.
Уел, конечно. Ну, просто вот, я же огорчен, с Китаем же так нельзя-то. Вот, но в целом я считаю, что угроза, конечно, была ему преувеличена, драматизирована. Это был такой какой-то вот кадр немножко искусственный, показали голливудского китайца зловещего. Его бы, скорее всего, сказали ему, что ты дурак, братец, посадили бы его на самолет и послали бы вон. То есть он просто огорчил серьезного человека, второго там человека в
тайваньском режиме. То есть никакой такой действительно
физической угрозы. Ну, бывают неожиданности, но так, чтобы он там настолько подставил, чтобы его там сразу посадили, ну, зачем? Ну, конечно, ну, неделю подержали в этом.
Ну, это допущение. Конечно. Ну, здесь было...
Если я только... Либо больше, что я не знаю.
Может, нет, это допущение.
Ну, хорошо.
Допущение. Хорошо. Послушаем Григория из Москвы. Здравствуйте, Григорий. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот господин Волин упомянул об особняке Гагаринском переулке. Вот очень интересное было место. Даже невооруженным глазом всегда было видно, что там кипит какая-то жизнь. Особенно летом там проводились какие-то рауты в 80-е годы. Там был подземный гараж. А сейчас, по-моему, его не стало. Там, по-моему, офисные здания не построили.
Посольство Абхазии.
Спасибо большое.
А как
продолжает использоваться
как вы думаете, да, давайте послушаем Кирилла, потом вопрос прочитает слушатель. Пожалуйста, Кирилл, говорите.
Здравствуйте. Ну, вот мне кажется, что многие вообще специалисты в советской стране, вот у меня дедушка был, например, военный, там, моряк, он тоже был чекистом. Ну, то есть вот, а другой дедушка сидел в лагере, что самое интересное. Вот, и получается так, что... У меня отношение к чекистам в случае плохое, как если бы, например, представитель фашистской Германии работал бы в России, так же, как вот этот ваш герой, и использовал бы это ради своего, так сказать, ну, для себя это бы использовал. То есть я считаю, что все-таки такие люди, которые там работали, они были двуличные. Uh-huh. И это уже плохо, мне кажется.
Uh-huh. Спасибо, Кирилл. Вот я как раз прошу наших слушателей оценить эту личность. Как вот вы ее восприняли в итоге-то нашего обсуждения или фильма, который вы, может быть, посмотрели? Светлана пишет. Тут нам всем отовсюду рассказывают об ужасах лагерной жизни. А вот Луи там и языки выучил, и контакты заточил. И сразу же после лагеря, надо же, с иностранцами завязался. Это просто не лагерь, а пансионат для изучения иностранных языков. Может, и современные тюрьмы тоже довести до этого же уровня, чтобы люди там языки изучали?
Это зависит не от тюрьмы и не от лагеря, это зависит от человека. Потому что если человек в состоянии поставить перед собой задачу и как-то попытаться не деградировать в лагерной среде.
Вот как Владимир Ильич Ленин, например.
Ну, вы это царскую-то тюрьму с советской не сравниваете.
Поприличнее
она была. Ему не давали там чернил.
Приходилось молоком писать на хлебе. Да. Вот это кому-нибудь из лагерников.
Из мякиша делать чернильницу.
Да, да, вот из мякиша хлебного. Да. Да. И молоком писал. Вот кому-нибудь из зэков советских расскажите про хлебную мякиш с молочком. Это вообще это та беда, которая губит очень многие режимы, потому что мне в свое время, например, довелось оказаться на Робин-Айленде, это в Южной Африке, где Мандела сидел, и там водили экскурсии бывшие заключенные, которые были борцы за независимость. Они рассказывали про все ужасы апартеида, как они их над ними издевались, как их мучили. Они рассказали, что пришел товарищ Нельсон Мандела, при помощи которого они закончили институты, некоторые не один. Но самое страшное, они говорили, что вот как наши тюрьма, она была очень жесткого режима, и разделена на секции. И ученым, точнее, заключенным в разных секциях было запрещено общаться друг с другом. Но, рассказывали экскурсоводы, мы обманули белых колонизаторов. Когда мы играли в теннис, мы закладывали в теннисный мячик записки и перекидывали с одной секции на другую. Угу. Вот после этого все рассказы про ужасы апартеида и, во-первых, меркнут, а во-вторых, мне стало ясно, почему все-таки режим не удержался.
Понятно.
Но мы ушли от вопроса.
От вопроса
я этого ждал, да, что будет вопрос, да, о том, что вообще какой ужасный человек Виктор Луи, который как-то сотрудничал с этим,
да,
плохим режимом.
Да, это оценка. Это не вопрос, это оценка, о которой я прошу слушателей дать этому человеку. А вот вы... Нет, я уже поняла, что вы-то к нему относитесь с восторгом, с восхищением.
Да. Не сотрудничал.
Более того, в общем-то, мы к режиму нормально относились. Мы все в этом режиме работали. И опять-таки, я должен сказать, вот по моему наблюдению за жизнью...
Нет, знаете что? Одно дело работать в этом режиме, другое дело сотрудничать с этим режимом вот в такого рода вещах.
А какого рода вещах? Извините меня. Любой режим всегда имеет свои разведки. Любой режим имеет свои спецслужбы.
Посмотрите
это
сегодня.
Это же не значит, что вы лично согласитесь с ним работать вот в этой разведке. Это же не значит, что вам это приятно, симпатично.
Да посмотрите
вы
сегодня, только... что творится, да, простите, Лена. Значит, да, что на роль Виктора Луи претендуют сотни корреспондентов в Москве, там иностранных и не иностранных. Просто вот это неповторимо.
А сегодня они нужны, такие Викторы Луи?
До такой степени нет, они нужны, конечно. Они всегда нужны и будут нужны. Просто нет такой остроты, нет такой ситуации.
Каналов больше еще.
Каналов стало столько, что уже такого одного великого там Луи.
Очередь
нет.
Есть, а потребность...
Это как раз к вопросу о том, вот плохо или неплохо. Вот та ситуация, что сейчас, правильно Дмитрий сказал, такая куча желающих оказаться в этой роли.
Давайте уточним. Желают чего? Вот пойти в КГБ, договориться о сотрудничестве и сливать в иностранную прессу то, как им это
и
нужно?
И в свою, сейчас и в свою тоже.
Есть много желающих?
Конечно.
Ну, хорошо.
А вы почитайте
да
газеты, толпа. Там это зачастую, простите, когда в 3-4 газетах появляются практически аутентичные тексты, это что такое?
Нет, это вы мне не рассказываете. Я за этим слежу очень внимательно, за 3-4 текстами. Как раз там другая совершенно сцена, КГБ вообще ни при чем. Там есть очень конкретная партия в России, у которой есть конкретное пиар-агентство.
Или коммерция.
Через это пиар-агентство эти тексты размещаются в газетах. Здесь КГБ вообще 25-й стороной.
Потому что раньше не было ни пиар-агентств, ни коммерции, и всем приходилось заниматься достаточно дееспособной структурой, где работали, кстати, вполне себе образованные люди.
Этот Луи – ловкий, оборотистый спекулянт-проходимец, такая же темная личность, как и Андропов, Татьяна нам пишет. Как вы думаете, какую цель преследовал известный Труфадино, служа двум господам одновременно? Вот вам и ответ, Игорь Антонович. Я хочу спросить еще об одном белом пятне, которое осталось в фильме «Белым». Это момент между тем ударом, который хватил Виктора Луи, когда он по телефону узнал о том, что больше он не нужен, после смерти Андропова ему позвонили, что теперь вы не нужны, и больницей, в которой он окажется, в 92-м году. Там огромный срок прошел. Там получилось, что его хватил удар, и он на много лет оказался в больнице, и там он уже и умер в 92-м.
А на самом-то деле это не так. Дело в том, что мы были ограничены тремя сериями. То есть, если бы мы снимали шестисерийный фильм, то можно, конечно, было бы вместить в промежуток с 84 по 92-й год огромное количество вещей, включая то, которое сейчас рассказано.
Что там было, да?
Включая то, что было рассказано про академика Сахарова, когда Луи занимался этим. Включая то, что Луи был человеком, который передал на Запад протоколы допроса Матиаса Руста, приземлившегося на Красной площади. А дальше случилось то, что случилось. В СССР появилась гласность и перестройка. Количество каналов увеличилось. А, кстати, Луи еще пытался, у него была идея фикс. Он очень активно пытался восстановить дипотношения между СССР и Израилем. Вот, и количество каналов увеличилось, и уникальное коммерческое предложение, которым обладал Виктор Луи, оно стало сходить на нет.
Он даже хотел купить дом в Эйлате, но не получилось, вот не удалось, потому что из Израиля легче было летать якобы в Англию, где он лечил гепатит, вот у него была
печень. Была больная, да.
Да, ему сделали даже пересадку в Англии, очень дорогая была операция сделана. 8-800-222-12, телефон прямого эфира, вы слушаете программу «Час прессы», в которой мы обсуждаем фильм «Осведомленный источник в Москве», который сделал Алексей Волин. В качестве рецензента у нас сегодня Дмитрий Коцарев, обозреватель РИА Новости, и мы слушаем Константина из Москвы. Здравствуйте, Константин.
Алло, здравствуйте.
Говорите, пожалуйста, здравствуйте.
Я хотел бы уточнить, кто был сокамерником Луи, Каплер или Фриц?
А, Каплер, правильно.
Да, спасибо.
Спасибо.
Людмила Николаевна из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вопрос, в общем-то, уже почти вы на него ответили, но все-таки интересно более конкретно. Как известно, известная фраза, если звезды зажигают и так далее. И еще известно, что Первый канал ничего просто так не делает. Почему именно сейчас появился этот фильм? Вот очень интересный вопрос.
Хороший вопрос. Пожалуйста. Алексей, пожалуйста, почему?
Потому что сейчас проявляется зрительский интерес к тому, что было. И сам по себе жанр такого исторического расследования, исторической реконструкции, он становится востребованным. Дальше, для того, чтобы это было интересно зрителям, нужно найти энное количество авантюристов, искателей приключений, плутов. По сути дела, это же такое возрождение плутовского романа, который был крайне распространен в позднее Средневековье. Поэтому в связи с тем, что есть спрос со стороны публики, Первый канал это и сделал.
Луи был человеком аморальным, который работал на советскую репрессивную систему, так считает Николай Ефимович. Я, вот есть такая цитата в этой же книге Тьерри Волтон, да, Волтон, во Франции. Есть много свидетельств заключенных о его поведении в тот период в тюрьме. В лагере Виктор Луи являлся стукачом. Он вступал в контакт в основном с заключенными интеллигентами, завоевывал их доверие, фиксировал их откровенные высказывания, затем сообщал о них руководству лагеря. Когда он, вот здесь также рассказывается история Солженицына, в международный аспект его деятельности входила дискредитация врагов СССР и сдерживание кампаний в поддержку советских диссидентов. Еще задолго до высылки Солженицына из СССР он неоднократно пытался дискредитировать писателя и так далее. И вот якобы Солженицын и рассказал, который в один период с ним был в лагере, о том, что он был стукачом. Кроме Солженицына, есть тому подтверждение, что Луи вот там вот занимался этим в лагере?
Значит, не может, опять-таки, по технологии, ни один человек в жизни никогда не сможет вам доказать, что тот или иной гражданин являлся или является стукачом.
Почему? Человек приходит на допрос, ему выкладывают, например, показания такого-то конкретного персонажа.
Это как это? Кто же агентуру-то запалит? Даже такую мелкую. Агентуру не палят.
Ну, вот я не знаю, есть такой вот современный персонаж современной российской истории, про которого говорили, что он стукач, именно потому, что его коллегам выкладывали на допросах вот эти его записки.
Вот чехи пытались
Ну, тогда непонятно, почему у человека такая темная такая биография. Александр из Москвы, здравствуйте. Вы хотели что-то сказать?
Там очень интересный момент.
Да,
вот это такой взгляд, сотрудничал с советским режимом. Угу. Вы знаете, это потрясающе совершенно.
Вот, ну, есть... понятно же, как сотрудничал.
Но неважно как. Это весь такая вот
история. С советским режимом сотрудничало 250 миллионов жителей
совершенно
Советского
верно.
Союза.
Ну, и одна диссидент, что такая вот закоренелая, как-то другому диссиденту маленькому объясняла, что вот вы в булочную к ним туда ходите, значит, что вы с ними сотрудничаете. Напомню слушателю, что тогда булочные были тоже государственные.
Да нет же, ну не надо же доводить все до абсурда. Понятно же, что ни один из этих 250 миллионов советских граждан не ходил, один ходил, в кабинет Андропова и от него лично получал указание там дискредитировать того,
остальные 250 миллионов ему завидовали.
У Виктора Луи был выбор, очень интересный выбор.
Как вы плохо думаете о советских людях. Если он советский человек, значит, вот он хочет работать с КГБ.
Да нормальный,
Слушайте,
любой нормальный человек хочет быть успешным, востребованным и состоятельным.
Ценой, но это показать. Же неправда, что
какая
такое
цена? Цена потрясающая, интереснейшая жизнь. Жизнь какая-то фейерверк.
Ценой репутации, собственно.
Какая репутация?
Отличная репутация.
Гений, какая же она отличная, когда слушатели нам пишут «фу».
Но
на этого человека.
От зависти.
Неправда. Александр из Москвы, скажите им.
Да, я вот и скажу, Леночка. Дело в том, что это второй раз уже прозвучало. О том, что ну вот они все там такие фальсифицируют, все обманывают. И вот, знаете, надо действительно создать так, чтобы все были вот такие, и тогда вот твои эти комплексы не будут выделяться. И я вот одного такого человека очень хорошо знал, потому что учился в одной школе. На него с восхищением смотрел, пока там кое-что не произошло в его событиях. Он стал, под него даже институт, доктор наук. Институт в академический ему создали для того, чтобы он работал. Вот он в Канаде, когда засыпался, оказалось, что он там резидент разведки нашинской. Ну вот я его просто знаю всю жизнь, его с детства. И мне так всегда казалось, что именно там он нашел себя для реализации своих вот таких вот инстинктов. Это адреналин, да, вот вы говорили, да, вот это все. Но здесь можно реализовать свое вот это эго вот именно в абсолютной безнравственности. Все у нее с детства это начиналось, еще там с его родителей, которые тоже
вот
там...
Вот все-таки звучит слово «безнравственно»
в нашем эфире. Да, именно так. И что все вот во всем мире, все безнравственные, поэтому это оправдывает поведение этих людей. Что раз все такие, то и мы так же поступаем. То, что и у нас в стране сейчас происходит с бизнесом, все должны давать взятки, все должны обманывать, все должны крутиться. Вот все такие. Поэтому и я, это снимает с меня лично ответственность за мое безнравственное поведение. И вот все мы сейчас в этом болоте вот сидим по уши, и приходят люди и говорят, а это норма. И вот смотрим этот сериал, эту школу. Для чего это показывают? А что показать? Это уже норма. А извините, через 2-3 года нормой будет демонстрация, так сказать, сексуального акта специально для учеников, чтобы показать, что это такое,
спасибо.
Как беречься.
Александр, у меня все-таки впечатление, что уже никто эту школу не смотрит. Пошумели, покричали, в общем, уже неинтересно смотреть. Шум закончился, и школа, считайте, закончилась. Сергей из Московской области, здравствуйте, говорите,
пожалуйста. Здравствуйте. А я вот просто сейчас такой пафос, Александр, так звонил, нравственный, безнравственный, как будто среди нас, среди вас, особенно вы, Леночка и Рыковцева, вы прям такие эти, то есть идеалы, что вправе судить. Нравственный человек Виктор Луи, безнравственный.
Так вы судите, мы же вам предлагаем
судить. А зачем мне судить-то?
Вы нам звоните? Вопрос.
Я говорю, зачем я звоню?
Вот не хотите судить, не звоните. Вот
нет, подождите, рот человеку не затыкайте.
Не держайте, слушайте.
Хорошо, больше не буду. Пожалуйста.
У меня свою обязанность. Кстати сказать, сделал, между прочим, того же самого Солженицына знаменитейшим писателем современности.
Ну, кстати, да.
Может быть, если не Ленин, никто бы не читал. А вот появился Ленин, сдал там якобы. И вот, пожалуйста, Солженицын на весь мир известный человек. То, что браво, не браво авторы фильма, я получил колоссальное удовольствие.
Спасибо.
А нравственный человек, нравственный.
А так вы посмотрели, Сергей, фильм-то посмотрели?
Конечно.
Ну так это же вот с этого и надо было начинать.
Хорошо. Вы понимаете, я все сразу понял.
Как, спасибо, Сергей. Как, скажите, пожалуйста, уважаемые коллеги, относились к... Ну, я сразу говорю, я тоже жила в Советском Союзе, я про него ничего не знала. Как относились к этой фигуре граждан? И вообще, насколько он был известен в широких кругах? правах советских граждан,
в широких был да. неизвестен, а в узких кругах был достаточно известен. И он, и Стивенс.
Вы про него знали, когда были тогда ребенком?
Нет, когда был ребенком и студентом, не знал. Угу. Я вообще должен сказать, что мне впервые, к моему стыду, при том, что мне на самом деле стыдно и обидно, что я об этом не знал, потому что как раз в конце Советского Союза я работал в агентстве печати новости, которая занималась международной пропагандой, где сейчас у нас в его преемнике трудится как раз Дмитрий. К своему стыду я впервые услышал о Луи от Константина Львовича Эрнста, который сказал, что вот был такой уникальный персонаж. Попробуй покопать, и чего-нибудь про него, может быть, сделаем.
Это вообще уникальная ситуация состоит в том, что настолько об этом уникальном персонаже никто не знает. Даже вот сколько всего было разоблачений, открытий и так далее.
Но когда я начал потом уже общаться и разговаривать с людьми, в том числе и более старшими, которые в 70-е годы работали в международной журналистике, в том числе и в разведке, в контрразведке, то, да, они уже о нем говорили, они о нем знали.
Теперь кому не позвонишь? Вот я звонила перед нашим эфиром, я с ним был знаком, и я был
знаком. После фильма-то, конечно, конечно.
После фильма. А вы когда узнали о нем, Дмитрий?
Я о нем слышал в 70-е годы.
А все-таки слышали?
Это был такой завистливый был шок.
Вот интересно. Вот вы все-таки считаете, что завистливый.
Я хотела узнать.
Вот это мне очень интересно. Если вдруг кто-то позвонит еще из наших слушателей, узнать, как тогда относились те, кто знал о нем.
С трепетом и завистью, потому что любой журналист, любой журналист хочет быть всегда большим журналистом. Хочет не только сообщать и рассказывать, а влиять на события, менять их, менять мир. Но не всем удается, понимаете, всем хочется.
Вот пишет нам Кирилл. Ни за какие деньги не согласился бы работать чекистом, считая этих людей малограмотными, лживыми, недостойными называться людьми. Ну, насчет малограмотными, это вы погорячились, там есть очень грамотные люди. Также нам пишет пенсионерка из Плавского района Тульской области. Мораль, по словам вашего гостя, для высших чиновников власти второстепенна. Глядя на Путина, я убеждаюсь в этом на 100%. Когда это станет очевидным для большинства россиян, его перестанут боготворить, и он обязательно окажется под судом. Но мы разве о Путине сегодня?
Нет, мы не о Путине. Давайте вот возьмем интересный момент один. Если вот, не знаю, читатель есть, который об этом говорит, о том, какие альтернативы были в советское время у такого же вот человека, как Виктор Луи. Один был сотрудничать, другой не сотрудничать. Ну, если им нравится считать советский режим каким-то совершенно демоническим, ну, пожалуйста. Но представим себе, что это такое самоубийство, и почему его осуждают все мировые религии, по крайней мере, последние. Этот человеку дается какой-то дар, и можно его кинуть обратно в лицо Богу, а можно из этой жизни сделать какие-то такое искрометное. У Луи было немного вариантов выбора. Он выбрал второй и действительно умер счастливым.
Я вижу, что оба вы выбрали бы его вариант, если была такая
легко.
Возможность.
Кто ж дальше-то?
А вот так. Хорошо, завершаем на этом программу «Час пресс» на волнах «Радио Свободы», в которой мы с удовольствием посмотрели по телевизору фильм «Осведомленный источник в Москве». И я надеюсь, что это не последняя работа, которую Алексей Волин нам продемонстрирует, и мы еще его обсудим не раз. До свидания.
Спасибо.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Речник занял оборону. Жители сносимого поселка заблокировали подъезды к своим домам.
Комментарии экспертов.
Телефизик Слава Тарощина. Зачем Владимир Меньшов снял фильм об Украине?
Право автора.
Виктор Шендерович. Владимир Путин – продолжатель дела Святого Франциска.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.